говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, под кровом преподобного Серафима. Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. Елена Ивановна Милюкова. Часто посещая Дивеевский монастырь, Мотовилов в одну из своих поездок сильно заболел и вынужден почти год пролежать в своем доме в селе Дивеево вблизи монастыря. Так уж было Богу угодно, но именно во время этой своей болезни Николай Александрович наконец увидел свою невесту, нареченную ему самим преподобным Серафимом. Это была Елена Ивановна Милюкова. О Елене Ивановне известно не слишком много. Ее роль в жизни Серафимова Служки, да и самого Дивеева, видимо, пока не оценена по достоинству. Мы знаем лишь о том, что преподобный Серафим сам сказал о ней, что она великая госпожа будет дивеевским сестрам и повелевал им поклониться ей, еще ребенку. Но не надо забывать, что если Мотовилов был богоизбранной личностью, то и жена ему досталась такая же. Елена Ивановна вышла не из обычной крестьянской семьи. Евгений Поселянин в своих рассказах о преподобном упоминает и семейство Милюковых. Под духовным руководством отца Серафима находилась крестьянская семья Милюковых из деревни Погибловой Ордатовского уезда Нижегородской губернии. Семью эту составляли брат Иван Семенович и две сестры Прасковья и Мария Семеновны. Старшая из них жила в Дивеевской общине, а младшая Мария в ноябре 1823 года увязалась за сестрой из деревни в Дивеево. Когда 13-летняя Мария увидела отца Серафима, старец различил в ней будущую великую подвижницу и велел ей остаться в Дивееве. Это была избранная душа, ангелоподобная видом, несравнимая ни с кем своими свойствами. Высокой ростом она имела прекрасное продолговатое лицо, дышавшее свежестью, голубые глаза, светло-русые брови и густые светло-русые волосы. Поступив в Дивеево, Отроковица Божия сразу приступила к столь великим подвигам, что превосходило строгостью в жизни опытных сестер. Молитва никогда не прекращалась в ней. И только на самые необходимые вопросы она отвечала с небесной кротостью. Вне этого она не вела никогда разговоров. Старец особенно заботливо относился к ней, в ее молодых годах почитал в ней созревшую для Царствия Божия душу. Насколько повиновалась она всякому слову старца, видно из следующего. Раз ее родная сестра спросила ее о каком-то саровском монахе, и она удивленно сказала ей: А какие видом-то монахи, параша, бывают? Похожи ли на батюшку? Сестра ответила: ведь ты бываешь в Сарове часто. Как же ты не видела монахов, что спрашиваешь? Нет, параша, кротко отвечала Мария. Ведь я ничего не вижу и не знаю. Батюшка Серафим приказывал мне никогда не глядеть на них, и я так повязываю платок на глаза, чтобы только видеть у себя под ногами дорогу. Отец Серафим посвящал ее во многое. Говорил ей о будущей славе Дивеевской обители, открывал ей духовные великие тайны, прося ее никому о том не рассказывать. И свято хранила она это приказание, как не упрашивали ее передать. Что слышала она от старца? Иван Милюков, брат Прасковьи и Марии, был близок к старцу, ходил часто в Саров и впоследствии кончил там жизнь иноком, а три дочери его были потом в Дивеево. Дочь его Елена с 5 лет взята была в Дивеево своей теткой Прасковьей. Когда тетка брала ее с собой в Саров, отец Серафим ласкал ребенка и пророчески называл ее «Великая госпожа», говоря, что она будет благодетельницей Дивеева. Он даже приказывал иногда сестрам благодарить девочку за ее будущее благодеяние для обители. Она впоследствии, после кончины старца, вышла замуж за горячего и преданнейшего почитателя старца, неоцененного Николая Александровича Мотовилова, и, став барыней, не утратила ни привязанности к Дивееву, ни благоговения к памяти старца. Вместе с мужем она благотворила обители, а по смерти его доживает теперь в Дивееве, столь близком ей свои дни. В обители хранится память о предсказаниях, которые отец Серафим делал ее отцу Ивану Милюкову о судьбе Дивеева. Так он слышал от отца Серафима такие слова: «Если кто моих сирот-девушек обидит», — отец Серафим называл всегда дивеевских сестер сиротами, — «тот великое получит от Господа наказание. А кто заступится за них и в нужде защитит и поможет, и зальется на того свыше великая милость Божия. Кто даже сердцем вздохнет да пожалеет их, и того Господь наградит». Вот что еще говорил Ивану Милюкову старец: «Счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве проводит сутки от утра и до утра, ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеев». По кончине Марии Семеновны старец говорил, что в Царствии Небесном она будет стоять во главе отошедших дивеевских инокинь. Мария Семеновна присутствовала при одном необыкновенном молении отца Серафима о Дивееве. Войдя с 2 дивеевскими инокинями, одной из которых была Мария, в хижину дальней пустыньки, отец Серафим дал им в руки по зажженной свече, велел стать им по обе стороны распятия, висевшего там у него на стене, а сам, став перед распятием, долго-долго молился, велел молиться и им. Кое-что из слышанного от старца Мария Семеновна, с позволения старца, который провидел ее раннюю кончину, передавала другим сестрам. Так слышала она от старца, что Казанская Дивеевская церковь станет монастырской, что великая участь ожидает Дивеевскую обитель, что впоследствии Дивеево будет единственной лаврой в России. Еще передавала она слова великого старца: «Убогий Серафим мог бы обогатить вас, но это вам не полезно. В последнее время будет у вас изобилие во всем, но тогда уже будет всему конец». Всего 6 лет подвязалась Мария в Дивееве. К сожалению, мало сведений сохранилось о подробностях ее жизни в обители, главным образом потому, какого высокого мнения был о ней великий старец Серафим, да по тому обаянию, которое доселе окружает имя ее в Дивееве, можно судить о высокой степени, ею достигнутой. О причине смерти ее старец впоследствии говорил одной монахине: когда в Дивееве строили церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, то девушки сами носили камешки, кто по 2, кто по 3, а она наберет 5 или 6 камешков и с молитвой на устах молча возносит свой горящий дух ко Господу. Скоро и приставилась Богу. Скончалась она 29 августа 1829 года, Старец в Дивееве предузнал ее кончину и в час ее сказал с плачем своему соседу по келье отцу Павлу: «Павел, а ведь Мария-то отошла, и так мне ее жаль, так жаль, что, видишь, все плачу». Старец послал для нее дубовый гроб, утешал ее сестру Прасковью и сказал ей: «Марию я посхимил, она схимонахиня Марфа. У нее все есть, схима и мантия, и камелавочка моя. Во всем этом положите ее». «Не унывайте», — прибавил старец, — «ее душа в Царстве Небесном, и весь род ваш по ней спасется». Послал еще отец Серафим в Дивеево 25 рублей на расходы по погребению, 25 рублей меди, чтобы инокиням и всем, кто не будет на похоронах, раздать по 3 копейки. Послал на 40 уст колоток свечей, чтобы, не переставая, горели днем и ночью в церкви, к гробу рублевую свечу желтого воску и для отпеваний 0,5 20-копеечных свечей. На 19-летнюю схимницу возложили те вещи, которые подарил ей отец Серафим. На распущенные волосы надели зеленую бархатную шапочку, в руки дали кожаные четки, сверху надели черную с белыми крестами схиму и длинную мантию. Всех приходивших к нему старец посылал из Сарова в Дивеево на похороны Марии Семеновны. Сестрам дивеевским, работавшим в лесу у речки Сарова, старец сказал: «Грядите, грядите скорее в Дивеев, там отошла ко Господу великая раба Божия Мария». Сестры не знали, о какой Марии говорит старец, и очень удивились, найдя Марию Семеновну умершей. И шедших к нему крестьян старец толпами посылал на похороны, говоря, чтобы девушки приоделись, расчесали волосы и припали ко гробу Марии. Когда с похорон приехал к старцу брат Марии Иван Милюков, то батюшка несколько раз спрашивал его, брат ли он Марии. Потом, пристально взглянув на него, стал чрезвычайно радостен. Его лицо просветлело, как будто от него исходили солнечные лучи, так что нельзя было вынести этого света, и Иван должен был закрыть лицо руками. «Вот радость моя, — сказал батюшка брату Марии, — какой милости сподобилась она от Господа! В Царстве Небесном, близ Царицы Небесной, предстоит со святыми девами у престола Божия. Она за весь ваш род молитвенница, схимонахиня Марфа. Я ее постриг. Когда будешь бывать в Дивееве, никогда не проходи мимо, припадай к могилке, говоря: «Госпоже и мати Марфа, помяни нас у престола Божия во Царстве Небесном». Покоится Мария Семеновна в иночестве Марфа слева от могилы Агафьи Симеоновны Мельгуновой. Старец говорил, что со временем она будет почивать открыто, так как настолько угодила Богу, что удостоилась нетления. Какая-то великая тайна запечатлела жизнь юной обручницы Христовой, внезапный выбор ее великим старцем, 6 лет в Дивееве, ангельская чистота, младенческая кротость и ранняя нежданная смерть. Старец Серафим благоговел перед высотой непорочной избранницы, и она доселе стоит в памяти чтущих старца, вся окруженная каким-то таинственным светом, полная надземной, неувидаемой красотой. В 2004 году преподобная схимонахиня Марфа, родная тетка Елены Ивановны Милюковой, была прославлена церковью в лике святых. Это совершенно по-новому освещает факт женитьбы Мотовилова на Елене Ивановне. Через нее Николай Александрович навеки породнился со святой семьей Милюковых, так заботливо окормляемых старцем Серафимом. Вот из какой семьи вышла Елена Ивановна, о которой Сергей Нилус пишет. Одними из первых начальниц Дивеева были 2 сестры Прасковья и Марии Семеновны Милюковы, девушки крестьянского звания. С ними жила их родная племянница, дочь их брата Ивана, Елена, девочка лет 6. За 2 года с небольшим, месяца так за 3 или за 4 перед исцелением Мотовилова, преподобный Серафим неожиданно велел 2 сестрам Милюковым и другим бывшим с ними у него дивеевским монахиням привести к нему маленькую Елену. «Помню», — рассказывала мне сама Елена Ивановна Мотовилова, она и была той маленькой девочкой Еленой, привели меня к батюшке в его пустыньку, что стояла в Саровском лесу. Я еще тогда совсем маленькая была и только начинала учиться грамоте. Батюшка взял меня на руки, поставил меня на стол в своей келье, да и говорит тетке моей и другим с ней пришедшим сестрам: «Кланяйтесь ей, по времени великая госпожа ваша будет». Они мне и поклонились, такая была вера в батюшкины слова. Тут он дал мне 6 азбучек. «На тебе эти азбучки», — сказал он, — «по времени они тебе пригодятся». Были у меня в то время брат да сестра, стало быть, всего было нас трое. Для кого же, думали мы тогда, еще-то 3? А вышла замуж за своего Мотовилова, и было у меня ровно 6 человек детей, которых всех по этим азбучкам-то и выучила. Елена Ивановна родилась 17 мая 1823 года. Она была младше своего мужа на 14 лет, и в этом тоже был особый Божий промысл. Будучи моложе мужа, Елена Ивановна дожила до 20 века, и ее застали еще в полном здравии писатели Сергей Нилс и Евгений Поселянин, готовившие материалы к прославлению отца Серафима в 1903 году, и все, кто искренне интересовался судьбой Николая Мотовилова. Она передала Нилусу корзины с бумагами Мотовилова, десятки лет пролежавшие у нее на чердаке. Впервые, как мы помним, услышала о своей невесте Мотовилов от батюшки Серафима в октябре 1831 года, когда и спрашивала у него благословение на брак с Языковой. В своих записках Мотовилов рассказывал: «Да о ком вы говорите мне, убогому Серафиму?» – спросил он меня. «О Языковой», – отвечал я, – «о Языковой, Екатерине Михайловне». «А-а-а», – отозвался он, – «о Языковой. Ну, я не о ней говорю вам, а я убогий, о преднареченной вам от Бога невесте говорю теперь. И ей, уверяю вас по Боге, ваше боголюбие, более 8 лет с несколькими месяцами теперь никак не будет». В это время, будучи совсем маленькой девочкой, Елена Ивановна часто видит преподобного Серафима. В дни прославления старца она разговаривала с Евгением Поселяниным и передала ему замечательные подробности своих встреч со старцем. Эти подробности обычно никто не упоминает. Например, она рассказала, как однажды пришла к преподобному в келью, когда он вставал на молитву. Детей он не прогонял, посадил ее, дал ей орешков, а сам стал молиться. «О каких великих вещах, — пишет Евгений Поселянин, — молился он тогда, — какие созерцал великие откровения! И вот этот тайновидец временами отрывался от своих созерцаний и, подходя к девочке, показывал ей, как надо колоть орешки 2 камешками». Нужно упомянуть и о том, что в 1903 году, во время торжественного прославления в лике святых преподобного Серафима, с Еленой Ивановной встречался не только Сергей Нилус. Встретился с ней и будущий епископ-подвижник, настоятель Чудовского монастыря, а тогда еще инок, Арсений Жидановский. В своих воспоминаниях он пишет: «Там же, в Дивееве, мы заходили к Елене Ивановне Мотовиловой, современнице преподобного Серафима, принявшей нас весьма любезно. С нею удалось немного побеседовать о великом саровском угоднике-подвижнике. Все ее воспоминания о нем заключались в следующих выражениях: ах, если бы вы только видели угодника, какой он был добрый, ласковый! Этого не выразишь чувствами, не передашь словами. Меня, тогда еще небольшую девочку, он всегда любил и ставил на стол». Утешившись лицезрением столь приятной старицы, а еще более получением от нее иконочки преподобного, написанной на дереве от его кельи, мы возвратились в гостиницу, а затем выехали домой. Возможно, именно от Елены Ивановны получил будущий владыка Арсений Жидановский Извлечение из записок Мотовилова о преподобном Серафиме. Извлечение содержало пророчество преподобного о будущих судьбах России и русского православия. Заслуга Елены Ивановны заключалась в том, что она являлась хранительницей архива Мотовилова. Через ее руки до нас дошла знаменитая беседа преподобного Серафима с Мотовиловым о цели христианской жизни и другие воспоминания Мотовилова. После смерти Николая Александровича Елена Ивановна была одной из старейших хранительниц памяти преподобного Серафима. Недаром Евгений Поселянин, встречавшийся с нею, отметил, сколько воспоминаний, картин, портретов, святынь в уютных кельях Елены Ивановны. Как-то он спросил Елену Ивановну, в хороших ли отношениях были Михаил Васильевич Мантуров и ее муж. Елена Ивановна рассказала ему: «Приятели, когда мы, бывало, из симбирского имения Николая Александровича приезжали в маленькую усадьбу, что у него была близ Дивеева, как под вечер явится к нам Михаил Васильевич, так я уж и знаю, что они в кабинете до утра проговорят. И только ведь и говорили о старце Серафиме». Между прочим, писатель просил Елену Ивановну сравнить два не совсем схожих портрета преподобного Серафима и указать, какой из них более удачно передает выражение лица преподобного. В келье Елены Ивановны, по воспоминаниям поселянина, остались редкие вещи, относящиеся к преподобному Серафиму, например, оригинальные в разных позах, кроме как у нее нигде мною не виденные, изображения старца. Вот прекрасный портрет архиепископа Антония Воронежского, опять иной, чем распространенные его портреты, и много других интересных вещей. Некоторые из бывших у нее вещей, принадлежавших старцу Серафиму, Елена Ивановна отдала недавно в Дивеевскую Преображенскую церковь, к прочей одежке старца. Елена Ивановна была при подъеме из могилы гроба старца, недавно совершившемся в Дивееве. Мне рассказывали, что когда гроб стал подыматься, она с плачем воскликнула: «Дорогой ты наш! Видела я, как тебя в могилу клали, а теперь на моих глазах мощи твои подымаются». Дорогие каждому русскому сердцу воспоминания, приходил к Елене Ивановне послушать благочестивейший царь Николай II. В своих очерках о прославлении преподобного Серафима Евгений Поселянин свидетельствовал: «Государь отбыл на другой день после открытия мощей в Дивеево. Я видел днем позже почтенную старушку Елену Ивановну Мотовилову, современницу старца, которую государь с царскую семьей осчастливил своим посещением и расспрашивал о старце. Божий промысл и молитва преподобного Серафима соединили Николая Александровича и Елену Ивановну. Умерла она 27 декабря 1910 года». Декабрь 1839 года. Иеромонах Сергий издал краткое начертание жизни старца Саровской пустыни схимонаха и подвижника Марка. В приложении к этой книге были даны духовные наставления старца Серафима. Без даты. Собор Божией Матери. В своих записках Мотовилов впервые упоминает о проектировании собора, заповеданного батюшкой Серафимом, именно в отношении 1839 года. Дело же об устройстве собора Божией Матери не умиление, как говорят несправедливо исказители смысла и толка дел батюшки отца Серафима, а радости всех радостей и всех спасительных явлений ее мирови на всем земном шаре бывших доселе, с двумя церквами. Первое – святого пророка Богоотца Давида, и второе – святого Иосифа Псом-Псом-Ваниха, или Спасителя Египетского, и с церковью семи верховных архистратигов силы Господней, и с церквами всех святых, от века благоугодивших Господу Богу, а во главе их большего из рожденных женами святого Иоанна Предтечи и неподходящих под эту категорию богозданных праотцев наших Адама и Евы есть таково. Когда в 1828 году в память четырех мне явлений Божьей Матери во время студентства моего в Казани бывших я задумал в Нижегородской деревне моей или сельце Бритвине строить храм сей, определив ему меру 60 сажень длины, 40 ширины и 77 вышины, то великому старцу Серафиму было откровение около этого времени о покупке трех гуменных участков господ Ждановых в селе Дивееве, и земля сия названа подобную земле гумна Оры, и сказано, что на ней некогда устроится храм в честь Божьей Матери, славнейший храма Соломоновского, и велено было вместо 100 рублей, чего стоит участок этих трех гумен, заплатить по-давидовски вчетверо больше, то есть 400 рублей. Когда же я вступил в исполнение служения моего Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, по заповеди ее, данной мне в 4 день сентября 1832 года, то решился строить предположенный мною упомянутый храм уже не в сельце Бритвине, но на сих участках Ждановских, вследствие чего стал скупать земли села Дивеево и в 1840 году, будучи по случаю тяжкой 11-месячной болезни, в одной из келий Серафимовской общины, за год до женитьбы моей, импровизировал план и фасад всего собора при особенном, как мне одна боговдохновенная старица сказывала, посещении самой Царицы Небесной с 12 ее ближними святыми девами, величиною собор в 80 сажень длины и в 50 ширины, а высота его и колокольни такова же, равные кресты, как я выше сказал. Кроме того, в 1839 году в Воронежском Митрофаниевом монастыре был сооружен и освящен владыкой Антонием храм во имя святителя Митрофана с братскими кельями и трапезной. Обо всех делах, происходящих в Воронеже и связанных с именами святителя Митрофания и владыки Антония, Мотовилов, конечно, слышал. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима».Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей. В эфире православная радиостанция «Радонеж», 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Подробности этого визита, конечно, не сохранились, кроме одной детали. В этой комнате, в которой с ними говорил патриарх, часть комнаты была завешена какой-то тканью. И кто-то там находился, видимо, кто-то из тех, кто всегда контролировал, что говорил патриарх Тихон. И, прощаясь, патриарх еще раз благословил. Один из батюшек спросил: «Ваше святейшество, вот было благословение переходить на новый стиль. Как вы считаете, это так это делать или не делать?» Он говорит: «Да, конечно, я благословил. Надо выполнять то, что патриарх благословляет». А сам проводил их до самой двери, открыл дверь и сказал им: «Служите, как раньше служили», чтобы тот, кто был за занавеской, не услышал. И отец Анатолий Авдеевич и отец Сергий с благодарностью и с любовью всю жизнь помнили эту встречу с патриархом. Конечно, служили так, как везде служили, чтобы их не смешивали с обновленцами. И вот такое благословение патриарха Тихона всегда ценилось, и никто не знал, что он будет святой еще, прославленный святой. Но мой отец, рассказывая эту историю, говорил, а мне было лет 5 тогда: «Когда ты вырастешь большой, обязательно назови своего сына Анатолием». «Хорошо», — сказал я папе, — «я обязательно напишу и вот в карман записочку положу, чтобы не забыть». Отец смеялся. Он ничего не говорил, почему надо назвать Анатолием. И только сейчас, много-много лет спустя, я думаю, а может быть здесь, здесь есть некоторое желание продлить благословение патриарха святителя Тихона на тех батюшек, которые будут потом, после его времени уже, чтобы они как будто бы вошли в это благословение такого дивного святителя. И я стал священником, мой сын стал священником, и, по словам отца, мой сын тоже называется Анатолием, следовательно, благословение патриарха Тихона распространяется и на Прудальвовых Анатолия и Сергия, дальше, дальше и дальше. И на всех, конечно, прудолюбах, тех, которые почитают святителя. И удивительного человека святого. И когда мне пришлось преподавать в Свято-Тихоновском православном университете, то это тоже было интересно, что даже и здесь университет Тихоновский, я там попал, даже какое-то время преподавал, даже заведовал кафедрой литургики и был профессором этого университета. Тоже какое-то благословение святителя патриарха Тихона. Но не так-то все было гладко и хорошо в Москве, Владимир Анатольевич. 4 июня 1929 года его арестовали. Тройка НКВД без суда, без следствия отправили его на Соловки. Слон. Соловецкий лагерь особого назначения, причем первые годы самые страшные. Там было все. И как рассказывали сестры Владимира Анатольевича, он вернулся оттуда без зубов. Они были выбиты. Там же такие были люди, которые в то время... Уже потом стало немножечко легче. А тогда было самое тяжелое, трудное и страшное время. Он целый год был на Соловках, а потом через год его сослали в город Вельск. Вельск северного края. Ему тогда было уже 42 года. И там он работал помощником лекаря, лекпом. Такое было модное сокращение в то время. В больнице Вельска. И преподавал при этом на курсах медперсонала. Видимо, такой у него все-таки был яркий талант преподавательства и научной работы. Это он даже там преподавал. Освободился он в 1932 году, и, видимо, были знакомые у него там в лагере, и он поехал в город Горький, сейчас Нижний Новгород, и там устроил по традиции психотехническую лабораторию, и литературные труды там тоже он писал. Но там тоже Горький-то город-то серьезный, мощный, и ему оттуда как-то его попросили, не надо, хватит. Ему пришлось через 2 года уехать в Касимов, то есть его родина, которая больше 100 километров от Москвы, глушь, и поэтому отправили его в Касимов. И вот с весны 1933 года по август 1934 года, 33 и 34, он жил в Касимове и преподавал в Касимовском индустриальном техникуме. Это техникум и сейчас там есть, стоит. И вот как интересно, что он закончил преподавать в августе 1934 года. Какая интересная связь имен, лиц и судеб. А именно в сентябре 1934 года, то есть они не встретились, в Касимов приехал учиться, ни много ни мало, будущий архимандрит Кирилл Павлов. Он целых 4 года учился в Касимове, с 1934 по 1938 год. Какая интересная связь и судьба. Правда, тогда он еще не был верующим на фронте, он уверовал. Когда Евангелие нашел где-то, и его вера стала горячей, сильной и мощной только лишь на фронте. А тогда он был простым студентом и учился в Касимбе. Но со мной какая связь с городом Касимовым? Это замечательно совершенно. В эти месяцы, когда он жил, Владимир Анатольевич, в Касимове, это 33-й год и до августа 34-го года, он не сидел сложа руки, хотя и преподавал в индустриальном техникуме, но он трудился над целой большой книгой, и рукопись этой книги сохранилась. Сохранилась в архиве НКВД, сохранилась эта книга как второй том, арестована она была. Второй том следственного дела. Рукопись, написанная рукой Владимира Анатольевича. О чем написал труд вместе с своим братом-отцом Николаем? Какой труд предпринял Владимир Анатольевич? Он описал историю царевича Иакова в Касимове, когда он стал верующим христианином царевич Иаков. Это еще когда было? Это задолго было до того времени царевич Иаков, но он был христианином, христианином он и умер. Потом Петр, отшельник, удивительный человек, который видел преподобного Серафима Саровского, и он жил какой-то почти в землянке на берегу Никольского оврага рядом с Никольской церковью, а похоронен он в часовне напротив алтаря Никольской церкви города Касимова, и о нем информация. А самая полная информация и самое большое, я бы сказал, написанное качественно, научно и написано на уровне как Киевской духовной академии, это замечательное житие Матрёши, а не Мнясевской. Наши, которые мы почитаем ее и чтим, это принял труд Владимир Анатольевич Правдолюбов. И он не только лишь описал эту современницу, женщину, а он вместе с братом путешествовал туда, в Анемнясево, разговаривал с ней, общался с ней. Это не только лишь литературный подвиг, а он изучал, даже видел, говорил. Удивительно. Живой свидетель. Мученик Владимир. И именно из-за этой книги он и был арестован позже. Когда его уже не было куда ехать, его теснили из индустриального техникума. В Москва была ему закрыта, как заключенному бывшему. Он с такой тоской, рассказывают его сестры, с такой тоской, говорит, мама, никуда я не хочу ехать. Но мне же надо где-то как-то существовать. И пароход стоит на пристани, гудит, через полчаса уйдет. И он так прощался с своей мамой, но поехал. Куда? Преподавать в педагогическом технике города Сергач Горьковского края. С 1935 года. Ему было уже 47 лет. Он приехал туда преподавать. Начался учебный год. И буквально в этом же первом месяце учебного года, 25 сентября, он был арестован. Сначала по делу блаженной Матроны Немнясевской и рукописи этой, которую он написал, и касимовских батюшек. А потом его дело завели отдельное, другое, персональное, то есть выделили его из общего дела. И это дело длилось довольно долго, 2 месяца, и 26 ноября 1935 года Его приговорили к 5 годам лагеря и отправили в каргандинские лагеря, и он там был 2 года еще до своего 49-летия. И уже в 1937 году, опять в сентябре, его уже в лагере арестовали. И вместе с 2 заключенными, архимандрит Маврикий и Сергио Посада, еще другой там был мирянин, их 3 приговорили к расстрелу и расстреляли 4 октября 1937 года. Так закончилась жизнь старшего сына отца Анатолия Авдеевича Прудолюбова. И он стал мучеником. Он был прославлен Карагандинской епархией. И в 2000 году торжественно он был в списке от карагандинских святых, был прославлен. Интересно, что Владимир Анатольевич вместе со своим братом Сергием, священно-исповедником, они были выпускниками Киевской духовной академии. И существует икона «Святые новомученики Киевской духовной академии». И там целый, можно сказать, лик, то есть большое количество святых стоит. С левой стороны, у левого крайнего края, стоит священно-исповедник Сергий, младший брат мученика Владимира, а с правой стороны мученик Владимир с такими мощными, я бы сказал, украинского типа усами. Он был выпускник тоже Киевской духовной академии, и поэтому на Украине празднуется в Православной Церкви Украины с владыкой Ануфрием во главе, празднуется мученик Владимир. Это замечательно. Кстати, когда кто хочет посмотреть изображение на стенной живописи, есть мученик Владимира, как ни странно, при входе в Донской монастырь, там, где святейший патриарх Тихон был в заключении в отдельной комнате, и там на стене, левая стена, арка, левая стена, когда входишь в Донской монастырь, там целая серия настенных изображений, посвященных святителю патриарху Тихону. И когда святитель патриарх Тихон лежит в гробе, то стоят рядом митрополиты, а к ногам припал мученик Владимир. Правдолюбов, так и написано. Я не знал, мне это в голову не приходило. Я не организовывал такую вещь. Кто-то увидал, сфотографировал, мне позвонил, говорит, посмотри, посмотри, это ваш Касимовский святой. Я поехал, смотрел, удивлялся. И это поразительно. Это просто замечательно. Вот так он вошел в жизнь святителя патриарха Тихона, как почитатель, и даже изображен на... Это не фреска, это масляная живопись на стенах, но все равно радостно и приятно. Он никогда ничего такого не подавал к тому, чтобы... уйти от церкви, а больше даже того, был, это тоже по рассказам его сестер, был момент, когда его патриарх Тихон предложил, говорит, тебя жена ушла, когда ты был на Соловках, она ушла от тебя, ты теперь ничем не связан, я могу тебя постричь в монахи, чтобы ты где-то каким-то образом защищал церковь Божию, будь архиереем. А он сказал: «Владимир, я недостоин. Я боюсь. Я не могу. Какой я? Это не может быть. Я не могу на плечи взять такую тяжесть, чтобы быть где-то архиереем». И поэтому он остался простым мирянином, но все-таки удостоился мученического сана, я бы сказал. И он в простой одежде стоит наверху на иконе маковеевских новомучеников. И только лишь одну деталь хочу добавить. И только лишь в 2014 году в книге выпускники Киевской духовной академии, удивительная книга, большого формата, 2014 год, было опубликовано краткое жизнеописание мученика Владимира. И никогда мне неизвестно, и раньше я не знал такого документа, автобиография, которую должны были писать, это очень интересный момент педагогический, на третьем курсе Киевской духовной академии. То есть он еще не закончил академию, а последний год остался. Вот к чему он стремится, чего он хочет? Напишите, что вы хотите это сделать. И вот там, благодаря замечательному студенту, которому я помогал, когда я преподавал в духовной академии, он мне сообщил об этой книге и прислал выдержку из этой книги с этой автобиографии, в которой Владимир, мученик Владимир, говорит о своей большой-большой любви к селу Маковееву. И очень бы хотелось и закончить о мученике Владимире вот цитированием, там совсем немного, вот этой автобиографии, которая рассказывает так много. Правдолюбов Владимир Анатольевич, автобиография. Закончил курс академии в 1913 году. Родился в 1888 году июля 22 дня. Место моего рождения — село Маковеево, Касимовского уезда Рязанской губернии. Здесь я провел первые 9 лет своей жизни у дедушки, который был священником в этом селе и который умер в 1905 году в сане протоиерея. Родители мои в то время жили в Касимове, и я часто к ним ездил, но не хотел долго оставаться в городе. Меня опять тянуло в деревню, я возвращался к дедушке и бабушке. Село Маковеево находится в 9 верстах от Касимова. Расположено оно в очень красивой и живописной местности, на берегу глубокого, поросшего лесом и кустарником оврага. Кругом идут громадные леса, дающие начало лесам муромским. Большие площади полей свидетельствуют о том, что жители той местности занимаются главным образом земледелием. В половине версты расстояния в селении Сынтул находится чугунолитейный завод и громадный, в высшей степени живописный пруд. В самом селе находятся 2 церкви и 7 домов, в которых живут члены причта. С этим селом связаны самые лучшие мои детские впечатления и воспоминания. Дедушка и бабушка меня очень любили. Деревенские развлечения, простор лесов и полей были моей стихией. Я рано привык к сельским работам, к лошадям, к пчельнику и скоро полюбил все это. Я и теперь страстно люблю деревню, а лет 6-7 тому назад и не желал для себя ничего лучшего, как быть сельским священником. Но время все уносит. Уносит оно и наши лучшие заветные мечты и настроения многоточие. Но и теперь я в высшей степени благодарен Маковееву, в кавычках слова, это обширное понятие, за все то, чем оно меня одарило в раннем детстве. Какие замечательные слова! И как радостно, что теперь в этом храме и в этом Маковееве есть икона, на которой вверху стоит в совершенно простой, не церковной, а светской одежде тот мученик Владимир, который так любит Маковеева. Любил, конечно, когда был маленький, но ведь и сейчас у Бога нет времени, и он любит Маковеева. А мы, обращаясь к нему, вспоминаем его трудности, сложную, тяжелую жизнь и заключение, и расстрел, и просим его помощи, чтобы он помог нам свою жизнь направить так, чтобы она была в самом строе настоящей церковной и духовной жизни, как было в Маковееве и в конце XIX века, XX и начале XXI. Вот пока и все о мученике Владимире. Храни вас Господь. Спаси Господи всех, кто слушал. Благодарю.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.